15 часов и 4 минуты. Это московское время. Всем добрый день. В эфире программа «Персонально ваш». С небольшим опозданием выходим, но главное, что выходим. Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, добрый день.
Добрый день.
Да, рад вас видеть. И пока зрители подключаются, а тут их уже, кстати, достаточно много, небольшая рекламная пауза. Дело в том, что в нашем книжном магазине shop.diletant или diletant.shop появилась подробнейшая биография Рихарда Зорге, написанная Оуэном Мэтьюсом, который выгодно отличается от огромной литературы о нем, доступной до сих пор. Да, во-первых, автор использует самый обширный круг источников, а во-вторых, выстраивает невероятно интригующее повествование, в рамках которого никакие черты и эпизоды в жизни чем-то похожего на Джеймса Бонда, но в целом малосимпатичного героя, интеллектуального сноба, да, чьей естественной средой были казино, публичные дома и дансинги довоенного Шанхая и Токио. Эта цитата не уводится в тень. Узнайте больше о жизни Рихарда Зорге, оформляйте заказ на diletant.shop. Вы покупаете у нас книги. Кстати, там не только она, да, там много, там большой выбор себе или на подарки на Новый год. И таким образом помогаете нашей работе. Спасибо всем, кто это делает. Это очень важно, особенно в это непростое время. Александр, ну, честно говоря, я вот эти темы не особо люблю, да, но тут, раз уж слушатели просят прям массово, можете как-то вот коротко прокомментировать тот самый Штефанов гид, как его назвали в сети? Я не собираюсь много времени на это заострять, честно говоря, но вот сейчас уже, сколько там прошло, несколько недель, да, после того, как эта информация была, как она попала в сеть. Вот с тех пор что изменилось, что стало понятнее, может быть, вам, да, как это на вас повлияла вся эта история?
Ну, мне лично стало понятно для начала, что любой молодой человек, любой мужчина, который занимается сексом, он в группе риска. Молодые люди, уважаемые мужчины, сексом лучше не занимайтесь, правда, не попадете в ненужную вам группу риска. Если быть посерьезней, ну, конкретно по этому гейту, то есть понятно, что в любом заявлении, обвинении в насилии есть вещи, которые сложно проверить. Это всегда сложно, и всегда, когда кто-то говорит, что над ним совершили насилие, особенно когда речь идет о сексуализированном насилии, об изнасиловании, становится очень тяжелый вопрос о доказательствах. Лично для меня до этого, когда я не был частью подобной истории, это всегда было сложно, потому что, с одной стороны, всегда хочется сочувствовать жертве, всегда хочется ее поддержать, с другой стороны, есть какое-то понимание, как доказываются факты, и что таким образом, конечно, ничего доказать не получится. И, ну, вот как-то вот это объединение сочувствия и при этом не бросание малообоснованными обвинениями, это всегда такая сложная срединная позиция. Но если мы говорим конкретно об этих обвинениях, было много вещей, которые можно было проверить. Их в целом в этом самом богомерзком твиттере проверили. И много довольно уже материалов вышло, где и как человек, который обвинил меня в насилии, соврала. И там довольно подробно. Но, опять же, доказывает ли это, что вот непроверяемый факт, он действительно отрицательный? Ну, наверное, логически нет. Да, просто человек мог соврать во всем, что касается предыстории якобы насилия, может соврать во всем, что касается истории после якобы насилия, но вот в этот эпизод, по мнению некоторых, он соврать никак не может. Ну, если вас такая логика устраивает, то можете, наверное, попытаться ее разделить. Но единственное, наверное, что изменилось за эти две недели, это что таких фактов, где конкретно было доказано, что человек, обвиняющий меня, врет, их стало только больше.
Хорошо, ну, Александр, а все-таки вот я не буду сейчас разбираться в этих тонкостях, потому что там нужно действительно много материала изучить, да, оставим это, наверное, Твиттеру, либо там коллегам-журналистам, которые, может быть, этой историей заинтересуются, но вот вы как это видите, да, именно ваша позиция интересует, все-таки личные причины здесь лежат в основе вот этого всего? Или что-то может быть и другое? Может, там что-то профессиональное или с вашей деятельностью связанное?
Я не знаю, правда. Ну, то есть, первая реакция, когда вас, ну, то есть, когда предлагаю всем зрителям и вам, Айдар, представить ситуацию, когда про вас рассказывают историю, в которой есть крупица правды, но все остальное является ложью. То есть вы понимаете, что какая-то основа у этой истории есть, но она адски перевирается. Скорее всего, первая ваша реакция будет на подобного человека. Это возглас, да он что, сумасшедший? Сумасшедший, скорее всего, будет заменено в вашем сознании на ебанутый, на такое прекрасное высказывание, уж извините. Вот, это естественная реакция. Вот, и я скорее склоняюсь к чему-то подобному, конечно, не так грубо, но для меня что-то подобное является логичным объяснением. Особенно учитывая там бэкграунд персонажа. А так о мотивах, ну, мне сложно сказать. То есть, мне скидывали, конечно, что к этой девушке приходила полиция год или два назад, полтора назад, не знаю. Приходила полиция из-за постов Абуча. У нее действительно были посты Абуча. Абуча в России...
Подождите, у нее были посты или у вас были
Да, у
посты?
нее были
У
посты
нее.
Абуча. К ней приходила полиция по доносу. И потом эта вся история вот просто так вот закончилась. Я не знаю, то есть, правда, насколько это может быть связано, но действительно у нас, к сожалению, в России практика, что за Бучу обычно сажают. Это печальная очень практика, и слава богу, что в этот раз ничего подобного не вышло. Но вот кто-то мне пытался доказать такую связь, что вот есть такое, есть какая-то вот такая вот полицейская история. Но я, честно говоря, в это не очень верю, потому что в целом не склонен к конспирологии. Просто вот, типа, вот такие вот есть объяснения. Есть объяснение уровня, что это медийный человек, это блогер, который давно ведет медийную карьеру, давно ведет YouTube-канал, пытается по-разному там пробиваться в медийность. Буквально там через пару месяцев после того, как у меня один из первых стрельнувших роликов был про нацистскую пропаганду и то, как она обосновывала войну. У нее выходит видео про нацистскую пропаганду и то, как она обосновывала войну для немцев в Польше, да? Войну в Польше, я имею в виду. Только там просто не повезло с охватами. И, конечно, такой мотив тоже он как бы предполагается. Но, опять же, могу ли я это утверждать? Нет, я не могу утверждать. Я не могу утверждать, что она это сделала из-за того, что у нее ради того, чтобы у нее выросли охваты. Но охваты у нее выросли. Я не могу утверждать, что она это сделала из-за ментальных проблем. Но ментальные проблемы, на мой взгляд, у нее есть. Я не могу утверждать, что она это сделала из-за какого-то давления со стороны полиции. Но давление со стороны полиции на нее было. Да? Я не знаю, правда, конкретно, почему этот человек это сделал. Эти вопросы лучше адресовать не мне.
Да. И последний вопрос, не то чтобы по этой истории, а глобальный скорее, который касается подобного явления. Вот каково было ваше отношение к подобным обвинениям, к публичных людей, да, там, я напомню, там Дональда Трампа обвиняли или актеров каких-то, какие-то факты доказывались, какие-то просто недоказуемые, потому что это было там условно 30 лет назад, и уже просто невозможно установить практически правду в большинстве случаев, наверное. Вот, и изменилось ли это отношение, да, к компании вот этой Мицу и подобным у вас после этой истории.
Я не очень знаком с компанией MeToo, честно. То есть базово знаю, что девушки рассказывали об опыте насилия. Те случаи, когда я узнавал, там, когда человека обвиняли в насилии, и это кое-как подтверждалось, там как минимум набиралось несколько жертв, как правило, потому что человек с подобными наклонностями психопатичными, да, или насильственный, склонный к изнасилованию, как правило, он не ограничивается разовым эпизодом. И тогда действительно MeToo, чисто по смысловой конструкции, по тому, что я слышу в словах, да, в значении этих слов, а не в той конкретной истории, имеет смысл, да, то есть, что одна девушка заявляет, потом к ним присоединяется еще ряд, да, и вскрывается уже как минимум не слово против слова, а несколько жертв против конкретного человека. Это тоже не гарантирует, что там не будет фальсификаций. Не гарантирует, что там не может быть какого-то сговора. Но это уже надо серьезнее рассматривать. В моем случае, к счастью, да, тут за меня тут же выступили, ну, как за меня. То есть одна бывшая девушка выступила за меня, сказала, что это бред, и ничего подобного быть не могло. Другая бывшая девушка, которая имеет гораздо больше поводов на меня обижаться, выступила как бы так нейтрально, но сказала, честно расписала, что у нас в отношениях как никогда никаких опытов физического насилия не было. И что она не считает, что я склонен к подобному. Вот. И моя нынешняя девушка тоже расписала ее опыт отношений со мной. Это мне было приятно. Это тоже, понимаете, чисто логически, я вот пытаюсь отстраниться всегда и посмотреть с точки зрения формальной логики, как что, что доказывает. Это не доказывает отрицательный факт. Отрицательные факты в целом довольно сложно доказывать, если что. Но в контексте вот этой вот истории с МИТом, мне кажется, что это важный элемент, особенно для так называемой прогрессивной общественности в Твиттере, для которых верить нужно именно женщине, да, но почему-то верят одной конкретной женщине, а не трем другим конкретным женщинам, потому что кто-то что-то не понимает, и это, наверное, другое. Касательно обвинений, не знаю, я смотрел года полтора назад документалку про Деппа и Хёрд, вот этот вот суд. Хорошая документалка, кстати. Потом мне скинул один рэп-артист уже после этого скандала, что там все не так однозначно, что все-таки Джонни Депп мастер пиара, и на самом деле во многих моментах он реально не прав. Но у меня и после этой документалки было ощущение, я в целом его сохранил, что когда подобные споры с длительными взаимоотношениями, да, когда люди находятся в отношениях долго, и они делают друг другу плохие вещи, да, совершают какие-то насильственные действия в отношении друг друга, а потом выходит с этим в паблик, пытаясь показать, что вот только он делал против меня что-то плохое, пытаясь показать, как вот за этими закрытыми дверьми происходили ужасы, обычно обе стороны просто едят говно. Обычно обе стороны просто получают свою волну ненависти, свою порцию этой ненависти. В любой ситуации, независимо вообще от фактуры, происходит деление на два лагеря. Одни делают вид, что они рыцари, которые защищают презумпцию невиновности. Другие делают вид, что они рыцари, которые защищают жертв. И они вот это вот по-рыцарски воюют. На самом деле это такой новый вид реалити-шоу. Да? Наши тупые предки, да, они смотрели тупой «Дом 2», а у нас другое. У нас не просто «Дом 2», потому что в «Дом 2» ты же не мог написать конкретно какому-нибудь там Венцеславу или какому-нибудь другому, я других персонажей, к сожалению, не помню, как-то повлиять на эту историю. Ты не мог расписать твое мнение, чтобы твое мнение заметили остальные участники этой истории, как-то вот поучаствовать во всем этом. Не мог, а тут можешь. Видите, как реалити-шоу скакнули вперед. И на самом деле в большинстве есть, наверное, какое-то число реально идейных людей, которым реально хочется за это воевать, потому что они за идею. Но в большинстве своем, что я видел, это люди, которым интересно копаться в грязном белье, которым интересно просто участвовать в новом виде реалити-шоу. Ну, надеюсь, им нравится.
Да, и вот я упустил как-то этот момент, можно коротко, да, а какие-то сейчас иски поданы против вас или что-то там, какое-то обвинение выдвинуто официально или нет?
Нет, нет. Ну, то есть, смотрите, практика-то у нас по подобным делам в России сложная. Она во многом зависит от конкретных следователей. Потому что в целом с подобной фактурой, которую озвучила девушка, конечно, никакое уголовное дело возбудить невозможно. Но учитывая, что фактура, ну, что я иностранный агент, тут просто, тут опять же не про то, что под меня намеренно подкопы, тут нужно смотреть с этой конспирологической теорией, потому что просто, к сожалению, действительно деформировано немножко законодательство. И если очень надо, то, конечно, можно попытаться возбудить уголовное дело только по показаниям человека. Но пока ничего подобного нет, насколько я знаю. Я надеюсь, что все-таки уголовное законодательство по таким серьезным статьям не настолько деформировано. Надеюсь, что остались какие-то, ну, добропорядочно работающие сотрудники. И ради меня не будут настолько сильно деформировать процесс возбуждения уголовного дела. Потому что, ну, действительно, опять же, если мы говорим про доказывание, там ничего невозможно в рамках там, уголовного права нашего, в формальных законодательствах, там ничего невозможно доказать. Во-первых, потому что это было якобы было очень давно. А во-вторых, ну, потому что там уже накидано столько лжи и столько всего нужно переделывать человеку, который меня во всем обвинил, столько всего нужно столько раз переобуваться, что это, ну, эта история выглядит очень и очень сомнительно. Да, если в наших реалиях реальная жертва придет спустя 4 года в отделение полиции и скажет, 4 года назад меня там избил, изнасиловал человек, а вот теперь я решила об этом рассказать, то это будет сложно. А тут еще сложность с тем, что жертва нереальная, жертва явно врет о своем опыте, предполагаемая жертва. Вот. И я думаю, что ничего не будет в этом плане. Вот. Юристы мне в целом советуют максимально не комментировать эту историю, да. И я постараюсь следовать этому совету, насколько это возможно. Вот. Ну и там будем смотреть, что, как все пойдет дальше и будем действовать, исходя из ситуации.
Да, ну давайте перейдем уже к темам более глобальным, да, которые касаются не вас, а вообще того, что происходит с нами, со всеми. Вот тут только комментарий. Горленко пишет: «Айдар, я бы постеснялась задавать такие вопросы, это непрофессионально». Горленко, ну, непрофессионально замалчивать, да? Мы не можем, это невозможно, об этом не спросить. Ну, как вы себе это представляете? По-моему, вот это было бы как раз и непрофессионально. Я понимаю, тема такая, она... Опять же, это там в личном белье копаться, но если это стало публичным, то это необходимо. Александр, хорошо. Ну, вы знаете, тут Владимир Путин, наверное, вы видели, давайте вот о нем поговорим. Издание «Политика» опубликовало рейтинг самых влиятельных лиц в Европе, как они это называют, там три номинации, три списка, и вот список деятелей. Владимир Путин в нем оказался, правда, на втором месте после Урсулы фон дер Ляйен, что достаточно странно, мне кажется. Но вы знаете, что интересно, это не важно там, какое место у Владимира Путина, важно, что о нем написало издание. Они пишут, что вот третий год уже идет война, и, по-моему, Путин ведет более-менее успешную игру. И это не благодаря его жестокости, ой, не благодаря его гениальности, а благодаря его жестокости, да, потому что сейчас вот Дональд Трамп на носу, и Киев явно не достигнет своих целей, как там написано, то есть до границ 91-го года вряд ли дойдет. Судя по всему, какой-то компромисс ожидается, и в этом плане Владимир Путин, конечно, чего-то добился. Вот вам, как кажется, его система, то, что он построил, то, что он эти все 3 года делал, насколько это действительно можно назвать его успехом?
Ну, тут нужно начать, наверное, с того, насколько мы верим, что целью было то, что будет зафиксировано в мирном соглашении, да? Я лично не очень верю, что целью было оторвать вот эти вот куски от Украины, их оккупировать, потом аннексировать и заморозить конфликт. Мне кажется, что, судя по действиям российских войск в начале войны, и заявлением официальных лиц в начале войны целью было радикально нарастить влияние на Украину, вернуть Украину в сферу российского влияния. Выполнена ли эта задача? Однозначно нет. Заморозкой войны эта задача не решается. Сейчас в реалиях, когда вот желаемого достигнуть не получилось, будет попытка с обеих сторон выдать достигнутое за желаемое. Украина скажет, ну, украинский официальный лиц скажет, да, границы 91 года, это мы так, погорячились, мы на самом деле хотели просто сохранить свою независимость и суверенитет. Смотрите, сколько мы всего отстояли, вон у нас сколько областей осталось в составе страны. А российские официальные лица заявят, ну, что вы, вот, наша цель, оказывается, была свободный коридор в Крым, оказывается, была вот эти вот куски от Украины оторвать и присоединить к себе. Это вот на самом деле наша главная цель. Ну и дальше вы можете просто сами оценивать, насколько это искренние заявления, насколько они не являются частью политической конъюнктуры. Мне кажется, что, конечно, являются, и они не искренние. Но то, что границы 91 года, это маловероятный сценарий, но это было понятно уже с середины года, это к 23-го, да, то есть многие пророчили успехи так называемому контрнаступлению, так называемому, потому что это не контрнаступление было, а обычное наступление, чисто там военным языком, если говорить. Вот, украинцы в Запорожье, да, там рисовали отличные стрелочки, как сейчас перережут сухопутный коридор в Крым, как разрежут российскую группировку и как украинцы быстро всех погонят. Очень разные эксперты на это высказывались. Одним из них у меня как минимум были уже дебаты, мы там это обсуждали. Не оправдались подобные расчеты. Впрочем, как бы, то, что расчеты в этой войне не оправдываются, это сложно ставить кому-либо вину, потому что они не оправдываются регулярно, в том числе у действующих лиц. Да, когда началась война, я лично думал, что у российского руководства есть план, и что уж как минимум в военном аспекте они уверены. То есть, что они уверены, что у них получится в короткие сроки подчинить военным путем Украину, разбить ВСУ. Там тоже были разные прогнозы, связанные с превосходством России в авиации, связанные с в целом военно-техническим превосходством России, но они тоже не оправдались. Да, никто не ожидал, что война будет идти 3 года, а то и будет больше, то как бы сложно прогнозировать сейчас. Но да, вот такой вот поломичный результат — это то, что смог достичь Владимир Путин.
Ну, половинчатый, да, но при этом, вы знаете, вот мы с вами, по-моему, несколько недель назад в эфире говорили как раз о том, насколько уехавшие оторваны от оставшихся. И вы знаете, я разговариваю с людьми в России, и вот для них тема войны, она уже как-то сошла практически на нет. То есть это уже не так обсуждается, это уже не принято особо обсуждать, да, там уже все, что можно, эти люди друг другу сказали, а теперь как-то вот лучше помалкивать и говорить о чем-нибудь другом, продолжать жизнь и так далее. Все равно там, как мне говорят, повлиять на ситуацию мы не можем. И поэтому и внутри, и для людей, которые в России находятся, и в целом, наверное, если так посмотреть, даже из-за рубежа, режим Владимира Путина кажется достаточно стабильным. Да, есть проблемы с экономикой, да, есть политические риски, да, вообще там есть какие угодно риски, да, но при этом все, по-моему, работает более-менее хорошо. Был мятеж вооруженный Евгения Пригожина, который, все мы знаем, чем завершился. Завершился, наверное, все-таки победой, если можно это так назвать, Владимира Путина, да, и действующего режима. Вот если так посмотреть, то действительно ведь ничего ему особо не угрожает. Политика пишет, что противникам режима не стоит сидеть и ждать немедленного и скорейшего краха, как это в случае там с распадом Советского Союза было, или что-то подобное, потому что это случится вряд ли скоро. Или это немая стабильность?
Ну, я бы хотел, конечно, экспертов из политика отправить в 84-й год и попросить их спрогнозировать, что будет с Советским Союзом на протяжении
Да.
следующей пятилетки. Да, это,
Абсолютно.
конечно, вообще крахи режимов случаются неожиданно, как правило. Это сложно прогнозировать. Я не знаю, что там со стабильностью у режима Владимира Путина. Я знаю, что есть как минимум один нестабильный элемент, это персоналистский режим, построенный лично на Владимире Путине, а у Владимира Путина, судя по всему, он человек, есть неприятное свойство. Он рано или поздно умрет. И дальше очень редкий мне политпрогнозист рискнет точно и четко расписывать, что будет после Путина. То есть кто, как будет эта страна управляться, какой там план, мы не знаем. Может быть, получится как-то возродить частично там путинизм после Путина, да, продолжить это. Но, судя по историческому мировому опыту, довольно маловероятно это. Все-таки Путин — это же тоже уникальное явление, смесь огромного числа факторов, которые в конце 90-х, в начале нулевых сложились. Это и усталость народа от российского избирателя, от демократии, демократических взглядов как таковых, усталость от нестабильности, усталость от войны в Чечне, это внезапно реформы рыночные, которые начали работать, да, это рост цен на нефть, который так туда же пошел. Этот сам Путин, который, надо признать, харизматичен, который умеет располагать к себе людей, граждан, избирателей. И вся эта сумма факторов вряд ли сложится второй раз. Вот прям точно так же. Путин — это уникальное явление, и надеяться, что будет второй такой же Путин, это довольно наивно. И в этом плане, конечно же, режим Владимира Путина, он довольно нестабилен. С другой стороны, у меня есть подозрение, конечно, что пока Владимир Путин жив и здоров, то никакого там краха режима ждать пока не приходится. Опять же, могут быть разные факторы, да. Непонятно, что будет, например, с экономикой. Вот, потому что тоже экономические коллапсы трудно предсказывать. Сейчас все говорят про сценарий стагфляции, указывают действительно на проблемы в экономике, на перегретость экономики, на нехватку рабочей силы, на все это указывают, плюс на нехватку рабочей силы накладывается неприятный социальный фактор роста социальной напряженности между, собственно, россиянами и мигрантами трудовыми. Правда, видно за последний год, как эта тема активизируется, особенно острой становится, как ее эксплуатируют даже в высших кругах власти, да. Бастрыкин у нас любит про мигрантов поговорить, патриарх Кирилл, хотя, казалось бы, да, вот патриарх святейший у нас выдает внезапно, что нет ни эллина, ни иудея, есть мигрант и россиянин, видимо. Я не знаю, правда, как, какова логика. Может быть, он имел в виду, ну, то есть он говорил про культуру, которую не перенимают мигранты. Но я не уверен, правда, что патриарх Кирилл имел в виду, что если христиане мигранты, то все в порядке, а если мусульмане, то не в порядке. Потому что если он это имел в виду, то получается, он там условных армян можно, да, принимать. Я думаю, что от этого проще людям, в адрес которых он высказывался, не станет, то есть кому он пытался подыгрывать такими заявлениями. Это вот социальное напряжение, оно есть, оно растет, оно опасно. Оно опасно, потому что оно еще вступает в противоречие с технократичным желанием управлять Россией путинской элиты, потому что она в целом пыталась долгие годы быть технократичной. Технократичный выход какой? У нас не хватает рабочей силы, так давайте завезем. Нет тут никакого другого способа. Быстрая там роботизация, повышение эффективности труда — это невозможно фактически. То есть это очень медленный, планомерный процесс, который дает свои плоды через годы. Да? Рожать детей — это вообще кошмар. Через 20 лет они только станут рабочей силой. Нет другого пути, кроме как привлекать трудовых рабочих мигрантов. Но вот тут вот это противоречие, я думаю, что это одна из самых опасных точек напряжения в современной России. Если это все помножится на какое-то серьезное экономическое потрясение, опять же, понимаете, тут сложно это прогнозировать, особенно после того, как сколько раз уже был прогнозирован экономический коллапс и крах России, да, с 22 года, с февраля месяца, через неделю крах, ладно, через месяц крах, деньги у Путина заканчиваются, сейчас все, сейчас санкциями ух заборят, не будет работать интернет, не будет работать ничего. По факту российская экономика оказалась устойчивее и стабильнее, чем от нее ожидали некоторые эксперты, которые тоже, на мой взгляд, выдавали желаемое за действительное. Но сейчас, на мой взгляд, мне кажется, любительский, да, мой взгляд, я не экономист, не макроэкономист, на мой этот самый любительский взгляд, действительно тревожные тенденции в экономике, они нарастают, и это может стать началом какого-то вида кризиса. Какого, уж тут загадывать не буду, и как он отразится на некоторых точках напряженности внутри России, тоже загадывать сложно.
Ну, а стагфляция, о которой вы говорите, да, это слова Германа Грефа даже. Он недавно, на днях вот буквально предупредил, что такое возможно, и те проблемы, которые вы описали, тоже он на них обращал внимание. То есть об этом говорят уже люди системные, люди вот те самые технократы, которые судя по всему, как бы, наверное, всегда это понимали, но начинают и на публику потихоньку выносить эти самые прогнозы не очень счастливые. Вы знаете, Александр, а все-таки вот эта борьба с мигрантами, вот только сегодня Госдума приняла все-таки закон в окончательном чтении о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. И вот тут, что интересно, да, перед зачислением в школы их будут не просто тестировать на знания языка, но и проверять законность их нахождения на территории России. То есть, понятно, это такой новый виток, да, или дополнительная возможность давить на самих мигрантов. А почему, вот у меня создается впечатление, что власти просто вставляют палки в свои же колеса. Опять же, они не могут не понимать, почему, для чего нужны мигранты, да, и в каком состоянии находится российская экономика сегодня. А что тогда происходит? Это чисто политическая история. Ну тогда что, у такой компании антимигрантской больше плюсов, чем минусов?
Мне кажется, это синий толкай такой, что одни силы выступают против мигрантов, потому что это точка социальной напряженности, другие выступают за, потому что это экономически обоснованно. Вот и все. И этот синий толкай, мы его видим, это разнонаправленные движения. Просто не нужно представлять власть как нечто единое и монолитное. И
Но
если мы
законы-то
представим,
принимаются.
ну, законы принимаются, да, ну, политическое, видимо, решение, оно таково. Нужно подыгрывать вот этим настроением, пытаться удержать эту точку социальной напряженности. Но при этом мигрантов в России все еще очень много, и они будут продолжать поступать. На самом деле для ограничения труда, числа трудовых мигрантов очень многое делает Владимир Путин и правительство, когда ставит Россию в такие экономические условия, в которых курс, например, переваливает за сотку, да, за доллар, трудовые мигранты, конечно, идет их отток, потому что они хотят получать какую-то зарплату в долларах, да. Может быть, в этом есть какой-то тайный замысел. Ирония. Конечно, не думаю, что это прямо связано, но все-таки, да. Когда мы говорим еще об этом политическом решении, тоже важно, что все-таки дети мигрантов, они действительно как бы не нужны в этой самой технократии. Дети обоснованы только тем, что мигрант с семьей, который приезжает со своей семьей, да, это, кстати, отдельная болезненная тема для борцов с миграцией, что мигранты не просто приезжают работать и уезжают, а приезжают с семьями, как-то обосновываются. У этого тоже есть технократичное обоснование. Дело в том, что мигранты, которые приезжают с семьями, они менее склонны к вступлению во всякие криминальные связи. Они менее склонны к тому, чтобы, не знаю, начиная с банального изнасилования от мигрантов, это, как правило, изнасилования, которые совершают мигранты или самоодиночки, да, потому что, ну, там ряда причин, не хочется сейчас объяснять, потому что объяснение будет выглядеть как оправдание. Вот. Мигрант, который приезжает с семьей, как правило, все-таки ведет себя более добропорядочно в среднем, чем мигрант, который приезжает в одиночку. Плюс была, наверное, надежда, что Россия сможет это все переварить, и дети мигрантов, которые будут учиться в русских школах, станут скорее русскими людьми. Эта надежда, она не безоснована. Отчасти это, конечно, получается, но лишь отчасти. Потому что, ну, переваривать этот поток России сложно. Бюрократия недостаточно сильная, система образования недостаточно сильная, школьного образования, чтобы все это прям переваривать и ставить на поток превращения людей в культурно русских. Ну, вот не получается. Это тоже вот такой вот точка конфликта. Видимо, сейчас скорее решают, что дети мигрантов семейных нужно ограничить их число.
Ну, просто это во что может вылиться, да, этих детей не пытаются интегрировать, а их отталкивают, наоборот, изолируют от общества. И это же потенциально маргинально, создание маргинального какого-то слоя
Не, ну там
мигрантов.
дети у нас все-таки должны ходить в школу, и там есть там интерес, как будет работать эта коллизия законодательная. Я так понимаю, что просто будут заставлять там усиленно учить русский язык, не знаю, какие-то спецшколы будут устраивать, не знаю, правда, тут сложно предугадать, но в целом это скорее про демотивацию людей ехать со своими семьями. Мол, приезжайте одни, работайте и уезжайте. Скорее вот про это, на это направлено подобное законодательные акты. Ну, тут хорошо бы, конечно, у авторов спрашивать, причем не у депутатов, а у тех, кто одобряет подобные там законопроекты реально.
Хорошо, но все-таки вы знаете, а как это согласуется с неким экспортом русского мира, как об этом многие, в том числе представители там близких к власти люди говорят? Ведь пытаются этот, собственно, русский мир за границей международно признанной России сейчас вытолкнуть и пропагандировать, распространять, и при этом отталкивают от себя же людей таким образом. Неужели не было бы правильно как-то пытаться и вот там с помощью обучения детей русскому языку влиять на там будущее этих постсоветских стран и таким образом попытаться оставить их в зоне своего влияния? Сейчас просто выглядит так, что Россия это самое влияние теряет,
Ну,
да, и в
слушайте,
том
я
числе в постсоветских
не
республиках.
тут ценой чего, да, русский мир ценой чего, не точно не ценой всего. Проблема с мигрантами, преимущественно из мусульманских стран, в том, что они создают точки социального напряжения между россиянами и этими самыми мигрантами, а дальше между россиянами и теми россиянами, которые миграцию поощряют. Это все опасно. Это нужно контролировать. И русский мир русским миром, но если это создает угрозу для действующей власти, то эта угроза должна быть нивелирована. И, конечно, подобные действия будут предприниматься. Говоря о русском мире, который экспортируется в Украину, все-таки в Украине культурно людям гораздо ближе к России. Это европейский народ, это народ православный, это народ постсоветский, и он без проблем интегрируется в российское общество. Хотя даже там тоже есть точки социального напряжения. Можете там почитать, что пишут в разных там, писали особенно в 22-м году, в разных там, ростовских чатах, белгородских чатах, курских чатах о беженцах с территории Украины. Да, действительно, это в ДНР, кстати, в старой ДНР, о беженцах с новой ДНР тоже там интереснейшие вещи писали. Там было тоже напряжение. Я, например, в своем фильме «Обыкновенная денацификация» показывал напряжение между Донецком и Мариуполем. Казалось бы, два города в одной области, в одной уже там республике, да. Но между ними есть вот это самое напряжение, и оно тоже потенциально опасно, но просто в контексте тех процессов, которые мы рассматриваем, это очень небольшая точка.
Ну, слушайте, я ничего не сравниваю, но есть исторические примеры, когда даже представители одной страны, одного народа, да, к другу чувствуют так негативные чувства. Это вот, например, Германия при Гитлере, когда эвакуировали с севера на юг. Да, как относились люди на юге, принимая немцев с севера. Вот, и тут, да, я тоже, когда был в командировке в Ростовской области за 2 дня до начала полномасштабной войны, наслышался этого. И от местных жителей, и от тех, кто приехал, да, там, когда пытались, значит, студентов переселить и заселить в это общежитие тех, кого вывезли из Донбасса, как их там крыли разными абсолютно словами. Ну, правда, так. Тихо, да, не громко, не публично. Хорошо, ну а скажите, вот все-таки вы говорите, вот есть отличия, да, и некое социальное напряжение из-за этих мигрантов возникает, но это правда. Но ведь есть, например, Кавказские республики, которые в составе России, и у которых тоже, да, вот между там жителями, собственно, Москвы там и Грозного могут это социальное напряжение возникать по понятным причинам, по отличию культурного кода даже. А вот с этим власти как справляются-то? И как вообще в таких условиях справляться?
Плохо справляются, как-то на уровне личных договоренностей пытаются выруливать, но видно же, что получается плохо. Ситуация, когда Кадыров может делать, что он хочет, абсолютно не наглядываясь на федеральный центр, то, что у него хорошие отношения лично с Владимиром Путиным, эта ситуация тоже опасна. Тут просто нужно ее отделять от ситуации с мигрантами, хотя психологически это похожий процесс. Да. Кто-то, кто не наш, наглеет и нарушает наши правила, порядки и обычаи. В этом плане, конечно, некоторые северокавказские субъекты воспринимаются как не наши. вот психологически, при том, что политически, понятно, все однозначно. И я предполагаю, что для противника миграции, противника там, притока трудовых мигрантов, нет особой разницы. Это трудовой мигрант приехал к нему в город из Дагестана или из Республики Средней Азии, из Кыргызстана, например. Да. И тот, и другой кое-как говорят по-русски. Разница, ну, если это не религиозно, на самом деле, ну, правда, разница минимальная. Я вот сейчас даже пытаюсь как-то обосновать это, ну, расовая чисто, да, есть разница. Киргизы по этой устаревшей концепции монголоиды, да, а дагестанцы все-таки европеоиды скорее, если мы можем вообще. Сейчас далеко уйдем,
Да.
про этногенез,
Закопаем сейчас.
да, насколько можно отделять именно дагестанцев, как не хочу. Короче, есть эта проблема. И с Республикой Северного Кавказа она тоже есть. Особенно с Чечней. Это, ну, как бы известно. И сейчас мы тоже это видим. В том числе там, вот меня особенно порадовало обращение к Кадырову с требованием, чтобы он извинился. Кадырову извинился. Мне кажется, что что-то люди перепутали. Вот. Я думаю, что им нужно извиниться за такое
А что это за
требование.
история?
Ну, из-за конфликта как раз Кадырова, который заступился за чеченского подростка, который явно нарушал законодательство России, там вот из-за этого его вмешательства поднялся сыр-бор, и там вот в каком-то городе записали обеспокоенные граждане видеообращение к Кадырову с просьбой: уважаемый Кадыров, извинитесь, да? Ну, там, конечно, сложнее все было сформулировано, но требование извиниться там было. Мне кажется, что граждане, конечно, не очень понимают, кого они просят извиняться.
Вот, кстати говоря, о стабильности системы и о том, что будет после Владимира Путина или при каком-то очень глобальном кризисе внутри страны. А ведь вот она точка напряжения. Вот где, собственно, там трещина может пройти.
Может, да, это одна из точек, конечно, безусловно, может пройти. Но пока чисто личностно Путин ситуацию удерживает под контролем. В плане, чтобы это не доходило до открытого вооруженного противостояния. Вот. Что будет, если Путина не станет, угадать сложно. Это тоже очень серьезная проблема. Потому что пока, лично мне кажется, как человек со стороны, что там личность и фигура Владимира Путина играет решающую роль, что ситуация под каким-никаким контролем. Как дальше пойдет, кто знает.
Ну вот тут можно прям добавить, кто еще, кто кроме Путина?
Ну,
Нет никого.
ерунда гадать, это, конечно, можно там бесконечно Дюминах всяких называть, искать
Ой, ты
преемника,
боже.
да, искать преемника, указывать пальцем. Ну, вот. Вряд ли угадаете. Но это именно будет что угадайка. Мне кажется, сейчас это рановато. Я помню даже, что кто-то мне писал, делали исследования, мол, мы опросили там такое-то количество экспертов, они там назвали вероятных преемников. Ну, и я назвал, и как бы тут же сказал, ну, это угадайка. Вот, но они все равно добавили это все в статистику, и там, ну, понятно, что чаще всего называют Мишустина и силовиков. Патрушева особенно часто называют. Вот. Людей, связанных со спецслужбами. Ну, как бы, вот Мишустин, да, он, если удерживает премьерское кресло, он там серьезная фигура. В случае внезапной кончины Владимира Путина. Собянин тоже как бы серьезная фигура, потому что реально популярность среди москвичей есть. Тоже важный ресурс. Но это внешний, да? Мы видим, что важный ресурс у Мишустина легитимность. Формально он по закону должен быть после Путина исполняющим обязанности. У Собянина есть поддержка жителей Москвы, крупнейшего города России. Но как реально там решаются вопросы, как реально в случае нестабильности они будут между собой делить власть, ну, это можно только гадать. Такого еще не было в истории российского современного политического режима.
А если с другими странами сравнивать, то исторически все-таки куда склоняется, да, вариант разрешения? Вот к смуте какой-то или к мирной передаче власти после такого авторитарного лидера?
Скорее, если мы говорим о европейских режимах 20 века, скорее, конечно, это постепенная мирная передача власти. Это преемник, который был самым там путинским путинистом, внезапно начнет говорить крамольные вещи про свободу, про демократию, про реформы. Не будет хаять Путина, конечно, при этом, но будет говорить, что вот надо бы. Тут даже, понимаете, риторически не нужно будет сильно переобуваться, потому что в нашем современном режиме заложено вот это вот, что открыто путинизм не постулирует антидемократизм. Это все идет скрыто. Формально мы всегда объявляем, что мы обычная, нормальная, либеральная демократия. Не такими словами, но суть та. Сейчас после войны риторика меняется, но я думаю, что это исключительно на время войны. До войны Владимир Путин там был главным либералом, публичным, главным демократом публичным со стороны режима. Вот никто таких либеральных вещей, как Владимир Путин, себе во власти не позволял. Вот. Ну и, соответственно, такой преемник, он, да, он начнет постепенные реформы, потом они, вероятно, могут выйти у него из-под контроля, и режим будет постепенно трансформироваться. Это, правда, вероятный сценарий. Сценарий смуты, он тоже, к сожалению, вероятен. Тоже, надо сказать, опять же, напомнить про те самые точки, которые мы отметили. Северный Кавказ, проблема миграции, проблема войны. Проблема у нас будет ветеранов, вернувшихся с войны. Вот, это точки социального напряжения, которые могут сделать безболезненный транзит власти менее вероятным.
По поводу демократии такой декоративной, да, сегодня у нас в утреннем эфире был Сергей Марков, известный прокремлевский политолог, и он сказал, что, значит, фашистский режим, который сегодня в Украине царствует, его нужно смести, и на месте него построить демократию, чтобы людей спасти, освободить от этого, да, гнета. Вот, пожалуйста, тут тоже слово «демократия» звучит из уст таких людей, как Марков. Вы знаете, Александр, а все-таки вот я еще хотел про Сирию поговорить. Я видел, что у вас серия роликов вышла на эту тему, да, и вы много об этом писали, изучали, по всей
Ну, один
видимости.
ролик у меня вышел. Серия — это Максиму Кацу. Вот у него прям серийное производство. Неплохое, кстати. Можете посмотреть. У него тоже интересно.
Да.
Можно почерпнуть.
Смотрите, мне вот это интересно с точки зрения устойчивости авторитарных режимов, потому что Башар Асад, он хоть у него и страна была не вся под контролем его, но все-таки он его режим был, ну, вот понимаете, 2 недели назад, наверное, сказать, что Башар Асад вот совсем скоро падет через несколько дней, было невозможно. Посмотрели бы как на сумасшедшего. А тут это случилось. Это пример, это напоминание о нестабильности авторитарных режимов или все-таки особый случай?
Особый случай, я бы сказал, что сравнивать в лоб Асада и Путина — это очень большая ошибка. Это, опять же, попытка со стороны некоторых граждан выдать желаемое за действительное. Потому что проблема Асада, у Асада была масса проблем. Начиная с того, что у него реально шла гражданская война, в которой он уже почти потерял власть, и потом его спасли российские войска. И он действительно держался на штыках иранских и российских прокси. И когда российские прокси ушли в Украину, иранские прокси ушли в Ливан, режим Асада сильно ослаб. Сравнить это с Путиным, ну, довольно глупо, на мой взгляд. Нет ни гражданской войны, нет никакой внешней силы, которая всерьез поддерживает Владимира Путина и на штыках, которые он держится. Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил минут 10 назад, Владимир Путин, с точки зрения там, политологии, это интересное, уникальное явление сложения нескольких факторов, которые обусловили действительно поддержку со стороны населения, которая ему была оказана. С Асадом все сложнее. Режим Асадов всегда базировался на поддержке меньшинства. Да, они пытались как-то сплавить Сирию, объединить алавитов, суннитов и шиитов, но это попытки были безуспешными. Сколько отец Асада потратил усилий на то, чтобы вообще алавитов принимали как мусульман, воспринимали их как настоящих мусульман, что и шииты соответствующих фетв выпускали, и сунниты тоже на них давили, чтобы они признавали алавитов. И на алавитов давили, чтобы они вели себя как настоящие мусульмане. Вот, это все было. Но реально основой поддержки режима асадов в Сирии было алавитское меньшинство. Я эту ситуацию сравниваю с ситуацией в Ливане, где фактически господствовало маронитское меньшинство, христианское маронитское. Тут действительно есть схожести, есть тоже важные различия. Оказалось, что Ливан, который долгое время воспринимали как нелегитимную страну, которая должна быть частью Сирии, Великой Сирии, которую просто колонизаторы отделили от братской Сирии, оказалось, что он постабильнее, чем Сирия. Внезапно. Да? Хотя это я не готов там с пеной у рта доказывать это утверждение, потому что в Ливане тоже масса проблем, особенно если вспомнить опыт их гражданской войны и вторжений и сирийской, и израильской армии в свое время. Но да, сейчас кажется не невероятным сценарий, когда Сирия будет территориально разделена, а Ливан будет единым каким-то относительно стабильным политическим образованием. Вот. Но я, правда, вот если мы говорим про... Многие переводят в эту плоскость, что вот, авторитаризм, смотрите, пал за 11 дней, да. Ну, правда, на мой взгляд, ерунда. Там так тоже такое уникальное сложение факторов, да. Это как если бы там вооруженные силы ДНР в 2014 году были бы настолько сильные, а ВСУ были бы настолько слабые, что ДНРовцы бы вошли в Киев. И мы бы говорили, ну вот, смотрите, какие демократии слабые, как они неустойчивы, как вот эти вот постпереворотные режимы не могут держать власть. Это, если что, сценарий, который я сейчас озвучил, он очень маловероятный, но и он поэтому не случился, потому что был невероятно маловероятен. Но подобная логическая ошибка, на мой взгляд, совершается в случае оценки ситуации в Сирии.
Да, согласен, тут действительно другая картина совсем. Хорошо, а для Москвы-то какие последствия? Москва потеряла Сирию, пока непонятно, что будет с военными базами. Тут накануне спутниковые снимки свежие показывали, что российские военные корабли находятся примерно в 13-12 километрах от берега. То есть, а в это время Израиль бомбит, я напомню, бомбит главный порт Сирии, да, и уничтожает, по утверждению Иерусалима, весь флот сирийский. Вот что сейчас-то, а что может Москва после этой истории предложить миру, в том числе странам глобального юга, вот переходить на наши стороны, да, тут у нас есть печеньки, а еще если у вас там какой-то переворот случится, мы вас как лидера заберем в Москву, как это случилось с Асадом и со многими другими. Только это удар по репутации Москвы на международном поле, на ваш взгляд, или
Это
нет?
удар.
Ничего
Это
страшного.
удар, очень похожий на афганскую проблему для США. Это вот эти ситуации, на мой взгляд, уместнее сравнивать, особенно так говоря о стабильности режима. Режим, который американцы строили в Афганистане, он не был таким уж диктаторским, которым был режим Асада в Сирии. Но пал примерно с той же скоростью. Вот тут еще можно поспорить, кто куда больше ресурсов влил. Мне лично кажется, что американцы больше потратили на афганскую авантюру, чем россияне на сирийскую, но при этом тут важно понять, что и ресурсы, да, участников несоизмеримы. Я думаю, что примерно одинаково болезненно было уход, ну, крах сирийского режима пророссийского и крах проамериканского афганского режима. Это вот такие болезненные опыты. Ну, да, это неприятно. Да, на внешней арене, начиная там с 2015 года, Сирия была важным достижением России. Причем без обидников, это реально было достижением. Реально всем казалось, что Асада не спасти. Реально всем казалось, что там, ну, что угодно, но не режим Асадов. Что угодно, но не российское прокси там установится. Но установили российское прокси, да, с влиянием там Ирана. Получилось, ну, как бы, да, здорово. Но когда пришло время расставлять приоритеты, оказалось, что болезненность потери Сирии не так уж и велика для российского режима. как бы ничего там из Донбасса, из Украины не стали перекидывать в срочном порядке, да, в Сирийскую республику, чтобы спасать Асада, спасать фронт. Возможно, потому что слишком все внезапно разворачивалось. Это возможно, потому что вообще в ходе этой итерации конфликта, конечно, российские ВКС наносили удары по сначала террористам, потом боевикам, потом вооруженной оппозиции, потом оппозиции. Вот сейчас, видимо, уже по уважаемым партнерам. Вот. Да, как бы такая поддержка была. Может быть, если бы кризис бы развивался дольше, и Асад бы удержался там лишний месяц-два, может быть, Россия перевела бы какую-нибудь дивизию. Да, там масштаб боевых действий по сравнению с украинским фронтом очень небольшой. И это я обращаю внимание, особенно в контексте там рассуждений о невероятности вторжения России в Грузию. Да, я слышал очень много, писал посты тоже про на эту тему, что любой грузинский политик должен учитывать такую вероятность. Ну и там начинается, о, это какие там два фронта и прочее. Вот это вот все условный теоретически там грузинский фронт это масштаб пары дивизий, перекинутых с украинского. Также условный сирийский фронт — это масштаб нескольких дивизий, перекинутых с украинского. Не успели, не захотели, решили вот так вот расставить приоритеты. Мы не знаем. Но в любом случае Сирия пока потеряна. Что там дальше будет, непонятно. Пока так называемые прогрессивные джихадисты заигрывают с Россией, говорят, что очень важные связи. Да, давайте вот подружить. Может быть, даже договорятся, кто знает, что базы останутся. Я сомневаюсь в этом, но мало ли, или Россия решит остаться силой, как американцы в Гуантанамо, тоже вероятный сценарий. Будем наблюдать за этим, это всегда интересно. Но, конечно, глобально это поражение России не крупное, но вот сравнимое с Афганистаном у американцев.
Да, спасибо огромное. Александр Штефанов, историк-просветитель, был персонально вашим сегодня. Час быстро пролетел. Я Идар Ахмадиев. Спасибо, Александр. Ждем еще раз. Уже, наверное, в следующем году, скорее всего, мы с вами увидимся в эфире, потому что у нас внезапно подоспел конец почти уже 2024-го. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении, потом Алексей Венедиктов в программе «Без посредников», Кирилл Рогов в особом мнении вечером, Сергей Алексашенко и Лиза Аникина в передаче «Цена вопроса», и уж совсем поздно, по традиции, в программе «Один» Дмитрий Быков, писатель, будет с нами и на «Эхе», и на «Живом гвозде». Слушайте и смотрите, где вам удобнее. Всем пока.
Всего доброго.